Была просьба, чтобы я представился. Хотя меня вначале представляли, всех преподавателей представляли. Просьба была. Значит, фамилия моя Алексеев, зовут Михаил. Мне 42 года. 11 деток у нас в семье. Трое старших члены церкви. Совершаю служение пресвитера в церкви. В церкви у нас 68 членов церкви и 65 детей, 15 молодежи. Большая часть – это люди с мира. Церковь, она конец 90-х годов. И вот по сегодняшний день, так можно сказать, недавно образовалась церковь, сравнительно недавно. Вот. В церкви есть еще пресвитер, диакон. В церкви меня любят, благословляют на служение. Вот. Любят, когда я приезжаю, рассказываю что-то интересное. Ну вот так вот. Не, я не только в Америке бываю. Вот. Не, я стараюсь, чтобы все было хорошо. Меня вообще в Америке насчет этого предупредили. Сказали, смотри, сейчас идет запись, потом приедешь, и мы тебе все вспомним. Будь внимателен. Я поблагодарил за предупреждение и стараюсь бодрствовать.
Да.
Да. Сначала вопрос у меня такой. Задали вопрос. Евангелие Матфея, 27 глава. 50 по 53 стих. Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во Святой Град и явились многим. Вопрос такой. Многие тела усопших воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его. О каком воскресении идет речь? Христос умер. Братья, текст Священного Писания, он сложноватый для толкования, но это необычный сверхъестественный такой момент, подтверждающий, случай, подтверждающий на тот момент, что Иисус Христос воистину Сын Божий. Вот даже здесь 54 стих говорит так. «Сотник же и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину Он был Сын Божий». Вот. Скорее всего, это для свидетельства такое событие. И связывать это с воскресениями, о которых в Откровении идет речь, ну, если автор имел это в виду, то не стоит. Вот, скорее всего, для свидетельства, как отдельный случай повествует евангелист Матфей, вот так было, вот и все. А как, почему и подетально растолковать, ну, оно для меня сложно. Вот. Если у кого-то есть лучший ответ, я буду очень рад, и мне будет помощь. Только это место. Да, я искал. Ответ, когда дали, искал другие тексты Писания, но не нашел. Ну, есть такие предположения, что праведники в рай вошли. Потом я слышал, что там место, вот где было лоно Авраамово, переселение, все. Но мне нравится, вот Николай Степанович, он говорит, даже когда он проповедь готовит, и какую-то мысль, ну, там, первое, второе, третье, там, четвертое, допустим. И он говорит, если бы мне какую-то мысль утверждать или пункт какой-то, я стараюсь найти на него хотя бы два, вот, две ссылочки или два подтверждения. Вот, ну, такой у него опыт. Ну, это хороший опыт. Все-таки с одного текста можно что-то построить, чего нету. Вот в Священном Писании есть такое предупреждение. Не мудрствовать сверх написанного. Вот не написано. Вот воспринимаем вот так и все. Вот. Значит, у меня о церкви. О церкви, назначении и задаче церкви на земле. Я пользовался материалом Ивана Петровича Аплет, когда готовил эту тему. Вот. У меня будет вступительное по этой теме. Текст Священного Писания, он нам известен, Матфея 6 глава 18 стих, где Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А второй текст зачитаю, это Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стих. Я буду выборочно читать. Ефесянам 5 глава с 25 по 27, даже не выборочно, с 25 со второй половины. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот так о Господе нашем Иисусе Христе сказано, что Он возлюбил. Здесь пример мужьям, так должны мужья любить своих жен. И что Христос сделал для церкви, как Он ее возлюбил, вот этот текст повествует. В чем выражается созидательный труд или служение Иисуса Христа в отношении церкви? Вот. А потом мы перейдем о назначении церкви. Первое, что делает Христос, Он прилагает спасаемых к церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих, 2 половина. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И когда у нас бывают покаяния или даже крещения в церкви, мы должны понимать, что основной труд совершает наш Господь Иисус Христос. Он прилагает спасаемых к церкви. Деяния апостолов 2:47. Еще церковь Иисус Христос питает и греет церковь. Ефесянам 5:29. И даже эти занятия, мы все-таки лучше будем проповедовать после занятий, и лучше будем и с душепопечением, и с исповеданием, и качества у нас будут, сравниваем мы себя, конспектируем. Это все для пользы дела Божьего, и за этим стоит самое главное, это Христос, который питает и греет церковь, Ефесянам 5:29. Еще Христос ставит служителей в церкви, Ефесянам 4:11. Может, кто-то по памяти процитирует текст Священного Писания. «И Он поставил, братья». Кто готов на память рассказать? Да, «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями и учителями для созидания тела Христова на дело служения». Ну, может быть, я не совсем дословно процитировал. Вообще хорошо, когда, если бы нам больше на память текстов Священного Писания, ну и мне тоже учиться так знать и иметь это. Ставить служителей в церкви. Один из братьев, он мой родной брат, он так сказал, говорит: «Я, наверное, уеду, меня здесь не рукоположат». Ну, не то, что он сильно рвется, но его избирают, а никак не рукоположат. Я ему так сказал, говорю: «Знаешь, мне кажется, что, скорее всего, если у Бога назначено, то все равно тебя рукоположат. Даже те, которые против, будут согласятся». Вот. И на самом деле, ну, он уезжал на Дальний Восток, там пробовал жить, там у него родственники живут. Потом еще думал куда-то уехать, но его рукоположили на месте, и совершает служение, и церковь его любит, и Бог благословляет его труд и служение. Все-таки еще раз приходится убеждаться, еще и еще раз, сколько раз, вот где приходится бывать, когда избрание служителей, он ставит, он находит этих людей. И в этом вопросе необходимо быть даже спокойными, если решается наш вопрос лично. Вот. Мы перед ним, перед Господом ходим, если у него это назначено, поставят и будешь служителем. Ставит служителей церкви. Еще он учит и увещевает церкви. Откровение 2 глава и 3 глава. Там даже такое слово после каждого, вот, что Господь сказал церкви, что Дух говорит церквам. Вот, поэтому этот труд совершает Христос. Откровение 2 глава и 3. Учит и увещевает церкви. Испытывает сердца, мысли, намерения членов церкви, чтобы каждому воздать по делам. Откровение 2, 23. Я этот текст Священного Писания зачитаю. Откровение 2 глава, 23 стих. «Я есть вторая половина. Я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Это то, что совершает Иисус Христос в Церкви. И что, что еще самое ценное, Он пребывает посреди Церкви. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. 18 глава, по-моему, там сказано, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Сейчас зачитаю дословно. Матфея, 18 глава, читаю 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И этому есть подтверждение Откровение, 2 глава, 1 стих, вот тоже, что Он пребывает посреди Церкви. А теперь будет назначение и задача Церкви на земле. Я сразу зачитаю весь план, он легче будет потом конспектировать. Первое. Церковь призвана прославлять Бога. Второе. Церковь призвана открывать людям Спасителя. Третье. Церковь призвана служить Христу. Четвертое. Церковь призвана утверждать истину. И последнее будет, к чему Церковь не призвана. Вот такой у меня краткий план, вот по материалу, которым я пользовался. Церковь призвана прославлять Бога. Римлянам 15 глава, читаю 6 стих. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». В свое время, когда я был в молодежи, ну, я еще ссылочку повторю, Римлянам 15:6. В молодежной группе был, ну, с молодежью и занимался. Поедем мы где-то в поездку, возвращаемся назад, и они между собой разговаривают. Вот это пение хорошо, это стихотворение хорошо, а вот тут мы опозорились. И так они смущаются, мы опозорились, и кто виноват, что мы опозорились. И как, думаю, надо же, наверное, молодежь так. В другой молодежи такая же история, тоже тревожится. Или даже готовятся и говорят, как, чтобы нам не опозориться. И меня это всегда смущало. А потом обратил внимание, что вообще наше служение и наша задача не то, что вот перед людьми. Нам очень важно прославить Господа. Конечно, нам нужно готовиться для этого. И очень хорошо готовиться, чтобы прославить Господа. И если что-то и не то у нас не так получилось, как плохо для славы имени Божьего так не пойдет, так не подобает совершать служение, петь или участвовать, или еще что-то. Но когда мы заботимся о своем имени, чтобы нам опозориться, или, ну, чтобы нам не опозориться, и нас это очень тревожит, какого впечатления о нас теперь будут люди, это не совсем правильно в совершении служения Богу, Церкви. Назначение Церкви – прославить Бога. И назначение и молодежи, и всех, это назначение наше – прославить Бога. Единодушно, едиными устами славили Бога, Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Господь прославляется через наши добрые дела. Это тоже к этому первое послание Петра, 2 глава, 12 стих. Прочитаю. 1 Петра, 2 глава, читаю 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят нас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Группа братьев и сестер отправились на благовестие. Кто-то из братьев взял с собою бензопилу. В деревне народ принимал слабо верующих, прогонял, не хотели слушать. Вот как сговорились. Заметили, что дрова, кто-то привез к себе дрова. Пожилые люди и братья предложили, можно мы вам дрова попиляем? Можно, конечно. Сколько это будет стоить? Во имя Иисуса Христа. Мы люди верующие. Ну, конечно, попиляйте. Попиляли, молодежь поработала, разрубили эти дрова, занесли, сложили все. Ну и, конечно, бензопила работает, группа молодых людей вот, работает. Ну и люди обратили внимание. Спрашивают хозяйку, что у вас происходит? Ну, предложили дрова попилять. А сколько стоимость? Что они берут? Они сказали, во имя Иисуса Христа. Очень выгодные рабочие. Вот. А после предложили, когда все убрали, можно мы вам о Христе расскажем, споем? Конечно, можно. И народ здесь слушает, и свидетельство, и пошло легко. Намного легче пошло. Все-таки добрые дела имеют значение. Вот. Прославляется Господь, когда это делается безвозмездно. Увидели ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Мы являемся светом миру. Это, в этом тоже прославляется Господь. Евангелие Матфея, 5 глава, 16 стих. Здесь такие слова. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот. Мы являемся светом, и опять же здесь дела, и прославляется в этом Господь. Следующее. Церковь призвана открывать людям Спасителя. Церковь призвана открывать людям Спасителя. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Ну, я привык, когда на курсах с места тексты Писания на память говорят. Ну, вы меня простите, я еще попрошу. Может, кто-то его расскажет. 1 Петра 1, 9. Подскажу. «Но вы род избранный». Ну, не хором, братья, хором легко. Кто-то один встанет и расскажет, но вы 1 Петра 1, 9, на память. Ну, кто? Ну, пожалуйста, Константин Андреевич.
Пробую. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
Благодарю. Братья, так вот, ну, сложновато встать, но так текст Священного Писания врезается в память. Буквально он там остается. Вот когда встанешь при всех, трепещешь, переживаешь, но встал и рассказал, и все. И это текст Священного Писания уже надолго. Поэтому не смущайтесь. Вот, это необходимо нам знать, Священное Писание. Церковь призвана открывать людям Спасителя. И вот этот текст. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, там дабы возвещать». Дабы возвещать. Следующий текст Священного Писания я бы предложил открыть. Это записано 2 Коринфянам. Это тоже к этому призвание церкви. 2 Коринфянам, 3 глава. Мы немного на нем остановимся. 3 глава. Буду читать два стиха. 2 и 3. 2 Коринфянам, 3 глава, читаю 2 стих и 3. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Братья, этот текст Священного Писания очень серьезно говорит об ответственности. Это не то, что мы проповедуем, мы на благовестие пошли. Вы показываете собою. Почему вот даже и здесь на занятиях отмечалось о нашем виде проповедника или служителя. Вы показываете собою. За Геннадия Константиновича интересное свидетельство. Когда он находился там, на конспиративной квартире, каждый день, буквально это был каждый день, такое свидетельство. Когда он с утра привел себя в порядок, он одевался в таком виде, какой мы видим его на вестниках истины фотографии. И галстук, и все вот так строго. И целый день он занят, он пишет, он рассуждает, он... Ну, он деятельный такой был человек. И те работники, которые бывали с ним, они ему говорили: «Геннадий Константинович, ну, рабочая обстановка, это не за кафедрой, это не в церкви, а здесь всегда вот так застегнутый в галстуке». А он отвечал им так: «Если нас обнаружат и возьмут власти, то пусть, говорит, председателя они найдут совета церквей, а не пастуха. Они найдут служителя Божия, занятого делом. Вот. И мой вид должен соответствовать. Вот. И, ну и ваш тоже. Он и с них требовал, чтобы все было порядок, а не просто так вот все». Но мне это очень нравилось, ну, когда я слышал такие свидетельства о нем. Вот, и те, которые больше знали, так рассказывали. Ну, еще, например, такой случай. Брат привез Михаила Ивановича, вот, и в тот момент он нам знаком по материалам, когда Тульский молитвенный дом был, ну, взорвался. Значит, и Михаил Иванович заехал, брат-водитель рассказывал, завез Михаила Ивановича к дому Геннадия Константиновича. Они рано утром подъехали, когда там горел, пожар был, все. Вот, ну и Геннадий Константинович оделся и никак не выходит на улицу. Ну и Михаил Иванович его торопит. Ну давай быстрее, ну быстрее же. И тогда же говорит, Тула горит, давай быстрее. А водитель, брат, рассказывал нам потом. А Геннадий Константинович говорит, я ищу щетку для обуви. Опять 5 часов утра. Он говорит, да какая щетка, дом горит молитвенный. А он говорит, Мишенька, ну что ты как погорелый? Я ищу щетку, пока не нашел. Вот, все, привел себя в порядок, все, и тогда только он отправился. Да, там подходили и представители, и его мнение спрашивали. Ну, например, вот нам рассказывал брат, который рядом был, говорит, подходит, там же журналисты, все это. Вот вы председатель Союза, какое мнение, что произошло, как, какая ваша оценка? Микрофон ему, значит, телевидение, по-моему. А он громко говорит, Бог прославился, отвернулся и дальше пошел. И все. Ну, такой был Божий служитель, который всегда бодрствовал и за внешним видом тоже. Вы показываете собой, вы письмо Христово. Мне понравилось, один из проповедников отметил об Иисусе Христе. Вот распяли Господа. Распявшие делили одежды. И проповедник говорит, там было что делить. Это не просто были какие-то лохмотья, иногда там рисуют там такого несчастного Господа, вот на стареньком ослике едет, вот, а делили одежды. Да, исполнилось пророчество, и об одежде моей бросили жребий, но эта мысль мне так запомнилась. Вот. Ну, знакомые, может быть, 2 случая расскажу, мне кажется, я здесь в Америке рассказывал. В Донецком объединении это произошло, нам рассказывал руководитель молодежи. 2 сестрички шли вечером по городу, это до еще военных действий, вечером на молодежную шли. Один парень мирской прошел мимо, ну как им показалось. А потом остановился, говорит, девчата, подождите. Вернулся, стал перед ними и говорит, разрешите помолиться Богу. Перекрестился по-православному, спасибо и ушел. Они удивились. Приходят к молодежи, к руководителю молодежи, говорят, что случилось? Остановился, перекрестился, спросил разрешения Богу помолиться и дальше пошел. А он говорит, вот так, как вы ходите, вот так, как вы, ваш вид, он пробудил желание, видно, он религиозный там по-своему, пробудил в нем желание Богу помолиться. Не пробудил ничего другого, какую-то пошлость в ваш адрес сказать, а вот Богу помолиться. Вот так продолжайте. Вы показываете собою. Вы письмо Христово. Или такой случай. Было благовестие в одной местности. Заброшенная деревня. Удивительное название приятное. Дружелюбовка. С молодежью мы приехали в эту местность. Народ собрался. Идет служение. Люди нас слушают внимательно. Бедные, бедные люди. Там нет магазина, школы нет. Я спросил, как вы живете? 2 раза в неделю проезжает машина, сигналят, значит, мы выходим, и, ну, пенсионеры пенсию получают. Можно купить там хлеб, там сахар, там что-то такое необходимое купить. Вот кто не может куда-то отправиться. Больницы нет, в школу возит один юноша на повозке детей. И этот юноша сейчас уверовал, член церкви. Я когда с ним беседовал, я говорю, кем ты работаешь? Он говорит, работаю водителем. Я говорю, а кого ты возишь? Детей в школу. Ну, я представил себе, у нас уже есть в некоторых местах автобусы, как и здесь, возят. Вот. И, вот. А потом я додумался, говорю, а на чем ты возишь? Говорю, на повозке вожу. Вот. Ну, и там и повозка несчастная, и лошадь тоже, но он возит. Вот. Очень бедная местность. Ну, и проповедь идет, Евангелие. Я в своей проповеди говорю народу, здесь есть у вас святой человек, вот настоящий христианин, есть здесь у вас? Они говорят, есть, я не ожидал такого. Так как есть? Мы приехали, мы первые здесь, такое все заброшено, вымирающая местность. Они говорят, есть. А где живет? Там и там. Ну и люди пошли. Все мы так вместе. С народом проповедь моя прекратилась. Верующий здесь есть, святой человек. Ну и мы пошли. Пришли, стали звать, выходит бабушка пожилая. Я к ней обращаюсь. Христос воскрес. Она мне говорит, что бы это было за приветствие. Ну, это не было Пасха. Я говорю, о, вы как Дева Мария. Она говорит, а меня Марией звать. Оказывается, эта бабушка приняла святое водное крещение в 1954 году. Еще до образования нашего братства. И она с тех пор член церкви. Ну, тогда она помоложе была. Вот. Ну, потом она была регистрирована, ее посещали, потом пресвитер умер. Никто ее давно-давно уже, просто, может, там больше 10 лет никто не посещает. Думаю, что ее нет уже. Она есть, она живая. И у людей свидетельство, это святой человек. Сегодня она у нас член церкви, ей 95 лет, и она живая, духовно живая, здравая. По-моему, с одной палочкой я недавно был у них на празднике жатвы. Привозят ее там, где у нас молитвенный дом. Вот. Она участвует, стихотворение рассказывает в церкви. И у народа свидетельство. И с этой местности, вот я уже сказал, водитель покаялся, который детей в школу возил. Вот, молодая семья, Дима его зовут, член церкви, в нашу местность переехал. Трудится в детской работе, хорошо трудится в детских лагерях. Мама его уверовала, это соседка этой бабушки. Вот, и брат его, и еще там. Вот такое расположение к Богу. Потому что человек один, и без церкви, и без никто ее не посещал годами уже. Но она продолжала показывать собою это письмо Христово. И люди узнают и читают. И нас читают, братья, и детей наших читают. Мы вот обычно машиной в собрание отправляемся. Я в соседнем селе совершаю служение. А это случилось, автомобиль сломался. Ну и мы с семьей пошли. Вот дети, женой. Я говорю, слушай, так необычно. Когда мы шли, чтобы так нас видели вот все. В машину сел и поехал, а тут все идем. Остановился рейсовый автобус. Мы, значит, этот автобус. Водитель обрадовался, столько народу зашло. Ну, а мы в соседнем селе уже вышли. Вот. И в автобусе тоже. Неужели это все твои? Это от одной жены? Вот мне что-то в этом году особенно часто этот вопрос задают. Да, это все наши. Мы показываем собою. И нам иногда даже выйти в народ нормально. Нормально и хорошо. Вот. И хорошо, что, может, машина сломается. Это тоже хорошо. Это тоже к успеху. Вот. Чтобы нас хоть немного увидели. Вот. Мы собою показываем. Ну, и мы обязаны показывать. И на нас ответственность. Вы письмо Христово. Вот. Мы людям открываем Спасителя. Поэтому с этой задачей мы должны с Божьей помощью справляться. Правильное представление о Господе люди получают через церковь. Церковь открывает миру Христа. Евангелие от Марка к этому же. 16 глава. Буду читать 15 стих и 16. Евангелие от Марка. 16 глава. Читаю с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка, 16 глава, 15 и 16 стих. Церковь призвана открывать людям Спасителя. Следующее о церкви. «Церковь призвана служить Христу». «Церковь призвана служить Христу». Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Послание апостола Павла Римлянам, 12 глава, читаю с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12 глава, первые два стиха. Служить Иисусу Христу призвана церковь. И в целом вся церковь, и мы, как члены церкви, тоже служим Христу. Братья, имеем ли мы радость в служении? В свое время я заметил за собой, что служение совершаю, но ропота немало в служении. Это Дух Святой меня за это обличил. Я стал просить у Бога, Господи, дай мне радость в служении. Вот чтобы я радовался, что я совершаю служение. Ну, долгое время, мне кажется, я об этом просил. И сегодня порадуйтесь со мною. Радуюсь всякому служению. Ну, например, брат Диакон говорит, брат Михаил, там у нас крыша течет, молитвен дома. Вот, братья придут, ну, давай и ты придешь. Ну, хорошо, я пришел, а братья не пришли. Вот мы вдвоем, ремонтируем, все сделали. Он мне говорит, чему ты радуешься? Я говорю, я получил от Бога радость служения. Он говорит, а я возмущаюсь, братья не пришли. Я говорю, ты представь себе, нам больше будет. Мы вдвоем отремонтировали крышу. Потом дождь прошел, первый дождь. Пошли, не течет. Так порадовались, так приятно. Это так хорошо, когда ты имеешь радость от того, что ты трудишься. Какая разница, или что-то делаешь, или кто-то пригласил помочь, или проповедуешь. Но ты трудишься для Господа. Имеешь эту возможность послужить Богу, винограднике Господа. Это так радует сердце, это такое благословение, когда имеешь радость. И вот проверяю, вот сколько наблюдаю, ну нет такого, как у того человека, который прыгал от радости вокруг Петра там и ходил, скакал, хвалил Бога, у меня нет того, но все равно в сердце у меня вот какое-то удовлетворение, приятное чувство такое, приятно, вот получил от Бога радость, тому, что имею возможность совершать служение или трудиться. И даже у меня есть молитва такая, Господи, не лиши меня этой возможности потрудиться в Твоем винограднике. Как там, где Бог усмотрит, но потрудиться для Бога. Это так хорошо, вот, что мы совершаем служение, и этому радоваться должны. Господь написано, Ты милостиво встречал радующегося. Это в Ветхом Завете есть такое слово. Богу приятно труженики, которые с радостью совершают служение. К этому же есть текст Священного Писания еще. Колоссянам 3 глава, 23 и 24 стих. Колоссянам 3 глава, читаю с 23 стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Вы служите Господу Христу. Это такое благо, что мы можем с вами послужить Господу. И Священное Писание открывает величайшую истину, что мы, совершая служение, служим Господу Иисусу Христу. Это и право, и благо, и благословение, и большая благодать Божья, что Он нам позволил вот, выполнять это служение. Поэтому церковь призвана служить Христу. Бывает так, что братья отказываются проповедь сказать. В одной местности пресвитер просил, братья, ну обратите внимание, ну некому вот так одни и те же проповедуют. Вот. Ну, человек 80 братьев сидит, столько братьев, сестер, еще больше, и некому слово сказать, отказываются, вот, или стесняются, или боятся, или, ну, какая на это причина? Как хорошо, когда есть ревность в служении, вот, и мы готовы проповедовать, стараемся это делать, Богу послужить. Если нам поправки еще какие-то вносят, это еще лучше, вот что-то подсказывает. В свое время мне один брат записки писал, где-то на общение я поучаствую, но я понял, кто это делает. Но всегда такие уместные, так аккуратно напишет. Вот, ну какая ошибка у меня в проповеди, я так рад, так благодарен. Вот, что он это делал. Правда, с ним я еще не поговорил, но думаю, что это он. Потому что один и тот же почерк. И всегда, когда он был на общении, где я проповедовал, он мне всегда что-то... И уместно, он хорошо Священное Писание знает, опытный служитель Божий. Думаю, что это он, и мечтаю с ним переговорить. Может, он открыто еще что-то больше расскажет. Вот. Но не оставлять служение. Даже если нам записки пишут, может, неудобные какие-то. Ну, например... Мой брат в свое время, он сменил меня, был руководителем молодежи, потом он стал руководителем молодежи. На мой взгляд, он более способный, чем я, более такой организатор, и проповеди у него хорошие. Вот. Ну, я даже порадовался, что он с молодежью. Вот. И вдруг церковную кассу взяли братья, посмотрели, а там конверт, и написано «Руководителю молодежи». Ну, я тоже в тот момент был, значит, зашли мы в дом, вручаем, вот, брат, тебе, от молодежи что-то. Там открытка, нехорошая открытка, значит, очень большой поросенок на этой открытке. Большой такой, наглый даже поросенок. И подписано «Будь попроще». Ну и молодежь ему знает. И подписали еще от молодежи. Как он, бедный, огорчился. Он вообще такое служение, он душу отдает. Старается всегда. Регент он выученный. И так вот, способный человек. И тут надо же такой подарок ему от молодежи. Вот. Ну, это не от всей молодежи. Оказалось, там трое человек. Там. Потом, ну, один из них подошел, прощения попросил. Говорит, меня подговорили в этом поучаствовать, просто посмеяться. Как у тебя насчет смирения проверка была? Как у тебя со смирением все, сможешь там и все. Вот. Мы ничего на тебя не имели, просто решили, ты хорошо проповедуешь, все так хорошо, а проверить, как у тебя насчет смирения. Ну да, нас проверяют. Вот. И это неоправданные поступки этих людей. Мы их не можем оправдать. Или вот в Мирефе идет общение, 45 лет детского отдела. Вот. Праздник, значит, общение. Проходит это, в свое время проходил. И приходит записка Овчинникову Виктору Михайловичу. Вот. Там по музыке известный такой, известно, что там. Там, по-моему, за эстраду, потом еще за рок. Там, ну, такие вопросы, которые для нас всех понятны. И ряд подобных вопросов. Ну, Виктор Михайлович приготовился и поучаствовал. Минут на 30 все опять пояснил. И высказал свое удивление, что у нас такие вопросы встают. По-моему, мы уже от этих вопросов ушли вперед. Едет молодежь одной церкви в поезде домой. И одна сестра, ей лет 16, и она хвалится. Сижу, говорит, на общении, наблюдаю за братьями. Подремывает Виктор Михайлович. Вот, все участвуют, а он сидит, что-то зевает. Думаю, напишу ему послание, пускай он поработает немножечко. Ну что он без дела, значит. И написала ему. Да, это нельзя так поступать. Служитель Божий, вот так. Кто-то такие вольности позволяет, вот так может быть. Но нам важно и такое иметь, с Божьей помощью перенести. Вот, и Виктор Михайлович очень обстоятельно ответил, он и не знает, кто это сделал. Вот, конечно, разумный брат был, он эту сестру остановил, говорит, что ты делаешь, как ты можешь так поступать со служителем Божьим. Вот. Но все равно, братья, все, что делаете, делайте как для Господа, вы служите Господу Христу. Вот, невзирая ни на что, совершаем служение. Бывает, служение опускаются руки. Один из братьев говорит, я буду от служения отказываться. Ну, мне Бог дал милость такую, я ему говорю, знаешь, я тоже хотел отказываться. А потом понял вот что. Если я сам взял служение, теперь я сам отказался. Но если нам служение доверили, и если нам скажут, что нужно встать в сторону или уступить, вот тогда мы не держимся за это положение и за это место. Но мы не отказываемся, мы не имеем права на это. Он говорит, ну раз так, тогда будем бороться. Да, будем бороться. Будем бороться, будем стоять. Мы служим Господу Иисусу Христу. И все, что делаете, делайте от души. Церковь призвана утверждать истину. Римлянам 1 глава, 18 стих и 25. Сейчас я прочитаю. Церковь призвана утверждать истину. Римлянам 1 глава. Эти стихи отвечают, тексты отвечают, в каком положении, в каком состоянии истина в этом мире. Римлянам 1 глава, читаю 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Вот что делается с истиной сегодня в мире. «Истину подавляют неправдою». 25 стих этой же главы. «Они заменили истину Божью ложью». Истину Божью подавляют, истину Божью заменили ложью. И вот задача церкви, призвана церковь, утверждать истину. 1 Тимофею, 3 глава, читаю с 14 стиха. 14 и 15 стих. 1 Тимофею, 3 глава, с 14 стиха. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Вот к чему призвана Церковь. Столб и утверждение истины. Мы с вами имеем, братья, источник истины. Первое – это Бог Отец, источник истины. Иеремия 10:10. А Господь Бог есть истина. Иеремия 10 глава, 10 стих. Иисус Христос – это тоже источник истины. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14 глава, 6 стих. Третий источник истины – Дух Святой. Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Иоанна 16, 13. И еще один источник истины – это Слово Божье. Иоанна 17 глава, 17 стих. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Братья, нужно повторить, кто записывает? Да, повторим. Значит, источник истины – Бог Отец, Иеремия 10:10. Я подобные сравнения или я их использую в проповедях, можете использовать, хорошо, или где-то для молодежи. Бог Отец, Иеремия 10:10. Дальше. Иисус Христос, Иоанна 14:6. «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. Дух Святой, Иоанна 16 глава, 13 стих. Иоанна 16:13. Дух Святой. И Слово Божье. Иоанна 17 глава, 17 стих. В одном лагере молодежном я заметил, что молодежь хорошо знает Священное Писание. Мне очень понравилось. Даже сам побаивался, когда раздавали вопросы. Поручили одному брату, ему лет 17. Поручили ему приготовить множество библейских вопросов. По Ветхому Завету, по Старому Завету. Не как загадки, а вопросы по Библии. Нужно было ответить там, рассказать. Или начало стиха, допустим, у него было. Вот начало, а ты продолжение расскажи. Или конец стиха, нужно начало рассказать. Много таких было вопросов. Или как звали отца там Андрея. Как звали отца Андрея. Много разных вопросов он подготовил. Раздал эти вопросы молодежи. У всех были вопросы. Около 4 часов, вы можете себе представить, общение вокруг Слова Божия на знание Священного Писания. Так удивительно, так интересно, насыщенно. Кто-то встает, у него вопрос. Он не может ответить, ему кто может помочь. Вставай, как тебя звать? Катя звать? Катя. А сколько тебе лет? Вот столько лет. Сколько раз ты Библию прочитал? Она назвала. А ответь на этот вопрос. Она ответила. Так удивительно. И он ведет общение. Молоденький брат. И братья-служители присутствуют. И долго-долго идет это общение. Так приятно было вокруг Слова Божия, знания Священного Писания. А второй вечер они провели, тоже другому брату было поручено, на знание истории. На знание истории христианства, не только нашего братства. Мне попался вопрос, в каком году был издан материал об освящении. Я стал думать, наверное, 1963. Наугад сказал. Мне говорят, неправильно. А кто знает, как правильно? Тоже молодая сестричка подошла, ей лет, наверное, 18, и она сказала, 1964 год. И я никогда, наверное, уже не забуду, что материал об освящении в нашем братстве издан в 1964 году. Все, раз время уже, тогда мы будем молиться Богу, чтобы Господь благословил нас с вами помнить, к чему призвана церковь, назначение церкви. Поблагодарим за то, что исполняются слова Писания. Христос говорит: «Я создам церковь, и мы с вами все здесь члены церкви». потому что Христос сказал, потому что Он участник этого дела. И помолимся о своей ответственности. Вы показываете собою. Это мы и дети наши, и жены наши, и молодежь наша. Мы показываем собою. Мы письмо узнаваемое и читаемое всеми. Ну, простите, еще один случай расскажу. Мой брат тоже рассказывал. Пошли они рыбу половить. У нас село на берегу реки. И весной много рыбы идет. И, в общем, если для себя, там ну, не проблема, можно пойти там. Что хочешь в воду, поставь любую сетку и рыбу достать. Множество рыбы идет. И вот они идут, ну а есть те, которые, ну, там они, аппараты у них есть для этого специальные. В общем, браконьеры, они боятся инспекции, прячутся. И брат говорит, мы вечером идем через мост, вот. Ну и знаем, что люди попрятались, ну так многие делают. Вот, а потом проходим, а там они выходят, там, где прятались мужчины, и говорят, а не бойся, это МСЦ и ХБ, у нас на молитвенном доме, дом молитвы, МСЦ и ХБ, это, говорит, МСЦ и ХБ пошли. Вот ночью определили, что это пошли, кто они пошли, их не надо бояться. Так что определяют даже ночью, кто это идет и зачем они идут. Вот, помолимся об этом Богу, кто желает, преклоним колени, помолимся, аминь.